Скажу свое небольшое вступительное слово. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Это четвертый выпуск, можно сказать, нашей серии лекций, которая называется «Российские индологи об Индии». Цель этих лекций такая научно-просветительская. Но это, если хотите, это некоторая реинкарнация когда-то существовавшего в СССР общества знания. Вот, ну, просто такие лекции, которые предназначены для людей, желающих узнать больше о индийской культуре. Мы поставили свою целью познакомить вас с теми областями индологии, которые сейчас у нас в России развиваются, и познакомить вас с самыми, ну, выдающимися учеными, работающими в разных областях индологии. Наш курс начинался с лекции по философии, поскольку у нас все-таки институт философии, ну и мы считаем, что философия, она служит таким объединяющим началом для, ну, для разных аспектов индийской культуры, скажем так. Вот. И далее у нас были лекции, была лекция по индийскому театру, которую прочитала Юлия Марковна Алиханова, наш выдающийся литературовед, санскритолог, театровед. Затем у нас была лекция по индийской истории, прочитанной выдающимся историком Евгенией Юрьевной Ваниной. И, наконец, так, я ничего не пропустила, да, это три. И четвертая лекция сегодня у нас посвящена антропологии. К сожалению, вот эта область у нас как-то, ну, скажем, не имела длинной и славной истории. Она начала развиваться достаточно недавно, вот, потому что в советское время осуществлять полевые исследования, как это принято у антропологов, было довольно проблематично. Многих людей просто не выпускали. А если выпускали, то как-то ненадолго. Ну, для, скажем, для учебы. А таких фактов, чтобы люди в советское время проводили полевые исследования, я не знаю, но, может быть, товарищи меня поправят. Нет, да? Вот. Так что наш сегодняшний специалист Елена Юрьевна Горочкова, она получала образование в Соединенных Штатах.
Второе, да.
Да, второе. Первое.
Я скажу об этом.
Да. Хорошо. Угу. Вот. И она проводила настоящие полевые исследования, в основном в Раджастане. Позвольте мне предоставить ей слово.
Добрый вечер, друзья. Спасибо большое, что пришли. Тема нашего сегодняшнего разговора на экране – популярный индуизм «Взгляд антрополога». Она сформулировалась, сложилась у меня в результате личного опыта и размышлений по поводу этого опыта. Сначала я предлагаю коротко поговорить о взгляде антрополога, чем, собственно, он отличается от взгляда традиционного индолога, а потом поподробнее о популярном индуизме. В свое время я закончила Институт стран Азии и Африки при МГУ по специальности индийская филология, то есть получила неплохое по тем временам классическое индологическое образование и вместе с ним два главных навыка, необходимых для индолога. Это знание языков и умение читать и анализировать тексты. Второе образование получила много позже на факультете антропологии Колумбийского университета США по специальности культурная антропология, где помимо теоретических знаний получила такой главный навык антрополога, как умение вести полевые исследования, то есть наблюдать и анализировать наблюдения, работать с респондентами и информантами, вести полевой дневник. Если вы не знакомы с терминами информант и респондент, я очень быстро поясню, что информант – это тот самый редкий человек, и чрезвычайно, можно считать, повезло антропологу, если удается его найти в ходе полевой работы. Это человек, обладающий навыками, способный хотя бы отчасти объективно посмотреть на свою собственную культуру, с некоторой долей объективизации. Что поступаем мы так, а не иначе, не потому, что так правильно, или мы так делали испокон веков, или только так и можно делать, а какие на самом деле глубинные смыслы лежат за теми или другими поступками. Информант – это человек, с которым устанавливаются длительные отношения, и которого антрополог год из года постоянно мучает, выясняя, ну, самые различные вопросы. А респондент – это иногда случайный, иногда не случайный собеседник, которого ты опрашиваешь по конкретному совершенно поводу, и, как правило, это разовое общение. После второго образования последовали 8 лет работы над книгой, в процессе которой я постоянно совмещала оба навыка. То есть я работала с текстами, в основном это были позднесредневековые исторические документы, хроники и родословные. И осуществляла регулярные длительные полевые исследования на территории индийского штата Раджастан. Результатом этой 8-летней работы их, собственно, два. Во-первых, сама книга, а во-вторых, я стала тем самым специалистом, который подобен ФЛЮСу, и все примеры, которые буду сегодня приводить, почерпнуты именно из раджастанской культуры. Целью моей работы было исследование феномена коллективной исторической памяти в условиях неполной грамотности населения, способов ее конструирования и транслирования. Согласно переписи 2011 года, уровень грамотности в Раджастане ниже общеиндийского. В Индии в целом 74%, а в Раджастане 67,6%. Некоторые группы населения, с которыми я работала, о них я буду говорить, там уровень грамотности ниже 52%. Я сконцентрировала свои усилия на записи и анализе устных повествований о прошлом у 4 этноконфессиональных общин штата, которые в настоящее время проживают на территории бывшего княжества Дхундхар, чьей первой столицей примерно с XI и до начала XVIII века был город Амбер, а в первой трети XVIII века правитель княжества Махараджа Джайсинг II построил новую столицу Джайпур. Сегодня Джайпур, как вы, наверное, знаете, является столицей штата Раджастан. Я кратко опишу только две из этих 4 этноконфессиональных общин, с которыми я работала, поскольку часто буду о них упоминать. Первая община – это раджпуты. Это индусская каста воинов, представители которой, начиная с раннего средневековья и вплоть до обретения Индии независимости в 1947 году, были правителями княжеств, расположенных на территории современного Раджастана, в том числе и княжества Дхундхар. Раджпуты идентифицируют себя как потомки древних кшатриев. А вторая группа – это мина. Это крупнейшая по численности, более 3 миллионов человек, племенная группа Раджастана. По их мифоисторическим представлениям, до прихода на эти земли раджпутов территории Раджастана принадлежали им. Но впоследствии были отняты у них раджпутами, но не в результате честных побед, а посредством вероломных действий и предательства. Справедливо будет сказать, что для мина раджпуты – это главные другие. Это такой reference point, точка отсчета, да, точка отсчета в их мифоисторических представлениях. В аннотации к сегодняшней лекции я писала, что российская, дореволюционная, а затем и советская индология, так же, как и востоковедение в целом, начиналась как текстовая наука и сегодня во многом продолжает ей оставаться. Высшим достижением того времени, что совершенно справедливо, я говорю без всякой иронии, считались перевод и публикации литературного или исторического памятника с добросовестным научным комментарием. Это действительно оставалось надолго, в отличие от порой конъюнктурных вторичных работ, да? Но тексты, я имею в виду оригинальные тексты, первоисточники, дают нам неполное или одностороннее представление о культуре. Во-первых, они писались элитой и для элиты. Исторические, религиозные, эстетические, да и прочие другие воззрения самых широких масс народа не находили в них отражения. Во-вторых, как хорошо знают историки, тексты часто рисовали идеальную картину мира, идеального правителя в нем. Они рассказывали о том, как должно было бы быть, а не как было на самом деле. И это неудивительно, поскольку придворного летописца и правителя заказчиков и услуг связывали банальные товарно-денежные отношения. Западные исследователи Востока, особенно британцы и американцы, в 20 веке пошли по другому пути. Не европейские, не христианские, то есть, читай, экзотические культуры, изучались преимущественно антропологическим методом, который еще в 1920-е годы разработал британский антрополог польского происхождения Бронислав Малиновский. Он назвал его participant observation, а у нас принято точно переводить это как включенное наблюдение. Оно предполагает непосредственный и продолжительный контакт с изучаемой культурой, прямое погружение в нее и длительное пребывание в ней. В первой половине XX века подлинно научным объектом анализа считались лишь те факты, которые мог наблюдать сам антрополог на протяжении периода полевых исследований, а предметом анализа преимущественно оставалась социальная структура изучаемого общества. Но уже в конце своего научного пути к задачам антрополога Бронислав Малиновский добавил еще одну новую. Он написал, что уловить точку зрения местного жителя, его отношение к жизни, осознать его видение, его мира. Это была новая для первой половины XX века мысль. В 1960-х годах в США начался постепенный переход от исследования непосредственно наблюдаемого к исследованию непосредственно ненаблюдаемого. От анализа социальной структуры к изучению ментальной структуры общества. И этот переход напрямую связан с именем известного американского антрополога Клиффорда Гирца. Я кратко остановлюсь на трех положениях его теории, поскольку они являлись руководством к действию не только для меня, но и в значительной степени остаются таковыми для большинства исследователей, работающих в русле культурной антропологии. До Гирца существовало примерно столько же определений культуры, сколько было антропологов. Он предложил следующее, ставшее более или менее общепринятым. Я его вам сейчас прочитаю. «Концепция культуры, которой я придерживаюсь, является по существу семиотической. Разделяя точку зрения Макса Вебера, согласно которой человек – это животное, висящее на сотканной им самим паутине смыслов, я принимаю культуру за эту паутину, а ее анализ за дело науки не экспериментальной, занятой поисками законов, но интерпретативной, занятой поисками значений, выявление и разъяснение значения. Именно та цель, которую я преследую, когда разбираю внешне загадочные выражения социального действия». Ну, в этом определении мы, во-первых, слышим отголоски дискуссии между людьми, осознающими, что гуманитарные науки – это во многом интерпретативные науки, и позитивистами так называемыми. На сегодняшний день это не актуально, переболела американская культурная антропология вот этим комплексом, что ли, недонауки, и спокойно называет себя сегодня не science, но discipline, да, не наукой в значении точной науки, а дисциплиной. Переболев, осуществила очень значительный прорыв в области исследований, в том числе и Востока. Но нам важно две другие вещи здесь, в этом определении. Семиотическая концепция культуры не новость, скажете вы мне. Я уверена, что большинство из вас хорошо знакомы с трудами Московской Тартусской школы, да? Но обратите внимание, вот опять недавно специально готовясь, перелистывала вышедший уже посмертно сборник статей Юрия Михайловича Лотмана «Семиосфера». Практически все они посвящены исследованию текстов. Исследованию текстов. Но смыслы, как мы понимаем, они содержатся не только в текстах. Они содержатся практически во всем, что мы делаем и как мы выглядим. Но начиная от жеста языка тела и кончая тем, как мы предпочитаем одеваться, особенно в обществе, так сказать, потребления, мы, слава богу, имеем выбор, как там одеваться. И в этом месте я обычно приводила своим студентам, когда преподавала, один очень поучительный пример о том, выражая одни смыслы, мы попадаем в другую культуру, и там их прочитывают неверно. В начале 2000-х годов, когда я начала полевые исследования в Раджастане, в тот маленький гестхаус, семейную крошечную гостиницу, в которой я жила, приехала очень любопытная пара из Британии. Оба пенсионного возраста, он бывший полицейский, она бывший учитель, школьный учитель. Они продали свое имущество в Британии, купили навороченный Land Rover, включая даже, там был душ, и проделали весь путь на машине от Британии и на минуточку до Северной Индии. И затея была в том, чтобы обосноваться в Индии, чтобы открыть там свой маленький бизнес в виде, может быть, бутика или маленького ресторанчика с европейской кухней. Но важно не это, важно то, как была одета женщина, супруга. Вот я вам сейчас это опишу, а может быть, кто-то мне подскажет, почему это вызвало недоумение. У нее была очень короткая мужская фактически стрижка, у нее были совершенно седые волосы, она их не красила, на ней не было никаких украшений и никаких следов косметики, а в качестве костюма она предпочитала шальвар-камиз, это шаровары, и курта, ну, длинная такая блузка, да, и всегда белого цвета. Она вызывала полное недоумение. Хозяева гостиницы, будучи образованными людьми, жившими на Западе, конечно, у них вопросов к ней никаких не возникало. Но у людей, которые работали в этом доме, да, в этой гостинице, там подавали еду, готовили еду или убирали номера, они постоянно дергали меня за рукав и спрашивали, кто эта женщина. Она все время, она выглядит как вдова, но она все время говорит, что вот этот человек ее муж. Надо пояснять, в чем здесь хитрость. Надо пояснять, наверное, для кое-кого, да, потому что индийская вдова – это та женщина, которая после смерти мужа, ну, в принципе, одна из самых беззащитных, можно сказать, социально беззащитных категорий населения. Она лишается, она не исполнила свою дхарму, свой долг, а долг замужней индийской женщины состоит в том, что в благоденствии, собственно говоря, мужа, служить мужу. Вот единственный долг или дхарма замужней индийской женщины. Если муж умирает раньше нее, получается, что она свою дхарму не исполнила, и жизнь ее теряет всякий смысл существования дальнейшее. Отсюда, как вы помните, наверное, знаете обряды сати, которые, слава богу, в основном в Индии прекратились, хотя время от времени и случаются. Члены семьи прямо на ней ломают стеклянные или пластиковые, какие на ней есть браслеты. Она больше не имеет права носить никаких украшений. Отныне никакого синдура, вот этого красного цвета в проборе замужней индийской женщины, никакого бинди, точки вот этой вот на лбу. И носить она имеет право только сари белого цвета. Понимаете? А теперь давайте подумаем о том, собственно, каков же был месседж этой женщины. Мы его прочитаем элементарно в нашей культуре. Она хотела сказать, это, я думаю, всем нам понятно, мы можем себе представить. Он отчасти феминистский, этот посыл, да? Как говорят американцы, no frills или no nonsense woman, да? Женщина без мишуры, женщина без рюшечек. Я пришла в этот мир не для того, чтобы сложать вздор мужчин. Я работаю в школе, я делаю благородное дело, я обучаю детей, я серьезная деловая женщина, и, пожалуйста, принимайте меня такой. Вот таков ее месседж. Но посмотрите, как неверно он был прочитан в другом культурном коде. Да? Это вот, по-моему, такой достаточно наглядный пример о том, что все или почти все, что мы делаем, это знак. Это послание окружающим о том, даже не о том, кто мы есть, а о том, кем бы мы хотели, чтобы нас видели. Второе в этом определении культуры важное место. Обратите внимание, как он определяет задачу антрополога. Я разбираю, дешифрую внешне загадочные выражения социального действия. Действительно, на 99,9% то, что наблюдает антрополог, это различные действия и поступки. Наблюдает и задает вопросы вот тем самым информантам и респондентам о смысле этих действий. Я вот о чем подумала. Моя опросная группа в основном это были люди очень пожилые, 80 лет и старше, либо малограмотные, либо совсем неграмотные. Почему я выбрала такую опросную группу? Да именно потому, что в ней наилучшим образом сохранились нарративные навыки. Читающее молодое поколение так рассказывать уже не может. И вот я подумала, если бы я задала вопрос этой самой моей группе, во что вы веруете, я не получила бы толкового ответа. Если бы я задала вопрос православному, предположим, любого уровня образования, никаких проблем. Он ответил бы, я верую в Господа нашего Иисуса Христа, правда? Вот. А там нет, почти нереально услышать ответ, что я верую в Шиву или в Вишну, я даже не представляю в своей опять-таки. Вопрос надо переформулировать. Это до антрополога доходит не сразу. Методом проб и ошибок. Кому вы совершаете пуджу? А пуджа – это действие. Это тот самый обряд, который индус совершает перед образом в храме или в своем домашнем алтаре. Это опять действие, а не абстрактное понятие. Абстрактное достаточно для этой группы понятие верования. Так что популярный, не отрефлексированный, скажем так, индуизм – это про то, что индус делает. Или чего он ни при каких обстоятельствах не делает. Опять-таки, как индус. Вторая мысль Клиффорда Гирца важна и плодотворна. Он предлагает различать winks and twitches. Wink – это подмигивание, а twitch – это такое подергивание, непроизвольное подергивание мышц, в том числе, может быть, и мышцы веки. Он всегда очень метафорически формулирует свои идеи, поэтому они нелегко запоминаются и легко понимаются. Из всего многообразия наблюдаемых действий нужно вычленить знаковые, то есть социально значимые, и отличить их от индивидуальных или случайных разовых действий. Но в самом деле и wink, и twitch выглядят одинаково. Вот, да? Вот. Вы не знаете, может быть, мне влетела мошка в глаз в этот момент, и это случайное действие. Вы не знаете, может быть, это у меня нервный тик, и тогда это моя индивидуальная особенность, это твич. А если это подмигивание, то это уже знак. В нашей культуре я могу привести как минимум два примера подмигивания как знака. Да, представьте себе, что вы студент, только что успешно сдали экзамен, я не знаю, бывают ли у нас еще устные экзамены, выходите из аудитории, остальные ваши друзья остаются, и вы подмигиваете им. Вы что им хотите сказать? Держитесь, ребята, у меня все получилось, у вас все получится. Можем представить себе другую ситуацию, одинокую женщину, яркую, сидящую в баре ночью, да, вечером, поздно. Ее подмигивание тоже все прочтут совершенно однозначно окружающие мужчины. Вот в этом смысле предлагал Гирц отличать социально значимое от случайного или индивидуального. Как отличить? Да только путем бесконечных диалогов, бесконечных разговоров, опять-таки, с информантами и респондентами, доискиваясь до смыслов их действий. И третий момент, который Гирц назвал, он противопоставил, опять-таки, «sin and sick description». Сын, сик, два слова в английском языке. Первое значение – тонкий и толстый, да, но у них есть и второе значение – жидкий и густой. или насыщенный. Вот именно в этом значении жидкий и густой он предлагал различать два вида этнографического описания. Жидкое описание – это описание всех наблюдаемых фактов. А густое описание – это те же самые факты, но наполненные смыслами. Те же самые поступки и действия людей, которых вы изучаете, но наполненные смыслами и не привнесенными антропологом в это поле извне, да, а именно теми, которые донесли до него сами изучаемые группы. В оставшееся время моя задача дать максимально насыщенное описание религиозного праздника, свидетелем и участником которого я совершенно случайно оказалась. На чем оно будет основано? Весь праздник длился, и мое участие в нем не более 2 часов. Значит, то, что я успела понять, увидеть, во-первых, пронаблюдать, затем понять, выясняя в разговоре с участниками праздника. Тут очень важно будет, и я буду заострять ваше внимание на этом, о том, какие слова подбирали люди, описывая мне, что и почему они делают. И, наконец, конечно же, мне пришлось, чтобы до конца понять происходившее, уже задним числом, уже вернувшись в Россию, почитать работы этнографов Индии и особенно Раджастана. Итак. Ой. Рано еще, но я вам покажу все вовремя. 29 января 2008 года в компании 2 индийцев, своего ассистента и индийского коллеги, молодого индийского антрополога, мы поднимались в горы, окружающие тесную долину, где расположен город Амбер. Это ранее древняя столица княжества Дунгар. Затея состояла в том, чтобы обследовать и сфотографировать руины древней крепости на вершине горы. По представлениям местных мина, помните о них, да, это племенная группа, в X веке, то есть до захвата их земель раджпутами, эта крепость была резиденцией их правителей. На горной тропе мы подстречали группу местных жителей, которые сообщили нам, что неподалеку отсюда вот-вот начнется религиозный праздник, организованный Мина из деревни Шишавас, и что праздник посвящен чествованию Бхоми по имени Сейсмал. Естественно, такой шанс упустить было нельзя. Мы приняли участие в празднике, сделали массу фотографий, записали несколько интервью с деревенскими жителями и устную традицию о похождениях виновника торжества Сейсмала Бхоми. Но прежде чем я перейду к описанию самого праздника, нужно сказать несколько общих слов о культе почитания Бхоми в Раджастане. Здесь он чрезвычайно широко распространен, поскольку средневековая история Раджастана – это история бесконечных войн и сражений, либо междоусобных, между княжествами, либо против внешних захватчиков. Многотомный словарь языка Раджастани определяет слово «бхумия» как синоним слова «бумидхари» – землевладелец, который, и я цитирую, «защищает коров, брахманов и дхарму» – именно в этой последовательности, «свою деревню или земли, погибает в бою и попадает в рай». Иными словами, Бхоми – это по определению раджпут, поскольку это описание полностью совпадает с представлением о долге раджпута, о его кастовой дхарме. Но другие общины Раджастана тоже почитают Бхоми. Особенно распространен этот культ среди мина, которые часто в своих нарративах о происхождении тех или иных родов претендуют на раджпутское происхождение. Уважительную форму «бхомия-джи» используют в отношении мемориалов таких героев, которые выглядят как небольшие плоские камни, установленные в вертикальном положении. Часто, но не всегда, на них имеется барельефное изображение всадника, вооруженного мечом или копьем. Эти камни одновременно маркируют 2 типа мест. То самое место, где упала отрубленная голова или тело погибшего героя, и различного рода границы. Например, вход в деревню, вход в храм, берег водоема и тому подобные вещи. Бхомия-джи, установленный на границе, понимается как кшетрапал, защитник общественного пространства. Давайте посмотрим на некоторые такие фотографии и обратим внимание на места установки Бхоми. Вот этот снимок сделан, ой, как жаль, Светлана, у меня так такой красивый цвет. Этот снимок сделан высоко в горах над Амбером, над этой древней столицей. Вы видите, что по хребту, по верху этого самого горного хребта проходит крепостная полуразрушенная стена. И в середине, вдалеке, вы видите маленький красный треугольничек. Это и есть Бхумия. У меня есть более близкий снимок его. На этом камне ничего не изображено. Единственное, что он украшен гирляндой. Это значит, что его не забывают, и кто-то сюда приходит для почитания этого самого Бхумии. Этот снимок сделан в Амбере, в самом. Вот очень трудно переводится на русский язык слово «шрайн». Это, конечно, не храм. Это такая небольшая пристроечка к жилому рашпутскому дому. Святилище, может быть, да, небольшое святилище, совершенно верно. Здесь есть имя погибшего, Шри Говинд Сингх Шекхават. Это значит, что он раджпут, и значит, что он принадлежит к правящему в Джайпуре клану Качхавов. А это один из родов внутри Шекхават, внутри этого храма. А вот этот Бхуми установлен в очень важном для раджпутов храме. Это здесь находится храм их богини-покровительницы, богини-покровительницы их клана. А вот этот принадлежит Мина. Он установлен в самом Амбере. Амбер, как всякий средневековый город, делится на мохалла, районы компактного проживания, этнического или профессионального компактного проживания. И вот прямо на границе района, где проживают Мина, установлен святилище вот таком маленьком, да, вот этот маленький Бхуми. Этот расположен на входе в заброшенную, тоже высоко в горах, в заброшенную территорию кремации. Вот то, что вы видите на заднем плане, это павильоны, которые пошла такая мода сравнительно недавняя ставить такие павильоны на местах кремации. Раньше это делали только знатные люди, а теперь это делают и люди, имеющие деньги. Эти земли, предназначенные для кремации, давно заброшены, там больше не кремируют, но у входа туда стоит Бхуми. Этот установлен в одной крупной деревне на подступах к публичному колодцу. Этот, наверху даже написано Бхумиджи, да, этот замурован в крепостную стену в горах над Амбером. Эти два стоят на берегу, тоже за пределами Амбера, на окраине его по существу, на берегу одного искусственно построенного водоема, еще в 17 веке построенного. Вы видите, что у левого эти вот чашечки, это, собственно, подношение, в них подносят еду или воду, как это делают в храме, собственно, фигурам, богам и богиням. Вот я показала вам некоторые места, где устанавливают Бхумии. Но они почитаются не только как воины-защитники, а в широком смысле как предки Питра Пурвач. Человек, который умер преждевременно, кстати сказать, спросила я у своих собеседников, что значит по индусским понятиям «умереть преждевременно». Они объяснили мне: «джиске аге вамшные чела». Умереть преждевременно – это тогда, когда ты не оставил потомство, если после тебя не осталось потомства. Вот что значит преждевременная смерть в индусской традиции. Или люди, умершие насильственной смертью, в дорожной аварии, не обязательно на войне, в дорожной аварии от ножевого ранения, такие умершие могут стать беспокойными предками, ахутами. Беспокойные предки имеют обыкновение вмешиваться в повседневную жизнь своих потомков и требовать к себе особого внимания. В таких случаях Бхуми, одетый в белые одежды цвет траура и на белом коне, является во сне своему потомку и высказывает свои требования или претензии. Одна из самых популярных в Джайпуре легенд повествует о том, как Махараджа Джай Сингх II, тот самый, что построил новую столицу, строил уже в готовой столице крепость для обороны Джайпура. И он планировал назвать эту крепость Сударшангархом, красивым или приятным для глаза фортом. Каждый день каменщики возводили часть крепостной стены, а на следующее утро обнаруживали, что их труд был напрасным, и стена полностью разрушена. Так продолжалось до тех пор, пока Махараджа не явился во сне некий Нахарсинг Бхоми, дальний предок правящей династии. Он сообщил, что недоволен местом, выбранным для строительства крепости, и что здесь она стоять никогда не будет. Для умиротворения беспокойного предка пришлось прибегнуть к помощи высокопоставленного брахмана, личного гуру Махараджи, который клятвенно пообещал духу, что до тех пор, пока стоит новая крепость, его имя не будет предано забвению. Джайсингх благополучно завершил строительство, а образ Нахарсинга Бхоми, установленный в небольшом храме, до сих пор охраняет вход в эту джайпурскую крепость, а крепость в честь него назвали Нахаргархом. Вступить в контакт с Бхоми можно и при посредстве Бхопы. Бхопа – это служитель храма Бхомии, шаман, по существу шаман, и, как всегда, и всегда выходец из низкой касты. Брахманы такими делами не занимаются. В такие храмы люди, по собственному выражению, опять я спрашивала о собственных выражениях, для чего люди ходят в храмы к Бхомиям или в святилище, они говорят «в поисках справедливости», «я и Мангна Келия». В сущности, ради разрешения мелких бытовых проблем, неурядиц, семейных ссор, имущественных споров, супружеских проблем и прочих неприятностей. Бхопа обладает способностями медиума. Он погружается в транс, и в него вселяется дух Бхомии, то есть он сам на время становится божеством. Носители языка описали мне это состояние одержимости транса шамана, не используя, конечно, таких умных слов, как транс, словами «бхопа пакарна», буквально «схватить или поймать бхопу». Это говорит о том, что инициатива общения с потомками, пришедшими в храм, опять принадлежит Бхоми, это он схватил бхопу, да, для общения. Его диковатые жесты, вопли и бессвязные восклицания интерпретируют для прихожан помощники Бхопы, которых здесь называют тоже знаково хузури, придворные, либо котвал, полицейские, стражи порядка в широком смысле. Иными словами, местные жители воспринимают происходящее в храме Бхомии как мировой суд, а самого Бхомию-джи как правителя Раджпута, который после смерти продолжает выполнять свои функции. Он выслушивает жалобы и восстанавливает справедливость и порядок. Теперь, когда мы с вами более-менее имеем представление о культе Бхомии, давайте посмотрим на религиозный праздник. Его местом проведения оказалась специально сооруженная для этих целей бетонная платформа, расположенный на небольшом плато, неподалеку от ворот старинной крепостной стены, которая протянулась вдоль горного хребта. Как пояснили нам местные жители, они построили эту платформу для удобства, специально для того, чтобы устанавливать на ней образы всех собранных в окрестностях деревни Шишавас Бхомий, которых они считают своими предками. Все жители деревни принадлежат к единому линеджули роду под названием Бинада и в этом смысле имеют вымышленных или реальных общих предков. В религиозном календаре Мина есть особые даты, специально отведенные для почитания предков. Например, за день до празднования Дивали, популярного в Индии религиозного праздника, приходящегося на октябрь-ноябрь, им подносят воду. Сюда, на платформу, приходят молодые люди к образам накануне свадьбы, чтобы получить благословение предков, и даже оставляют им письменные приглашения принять участие в свадебном торжестве. На этой конкретной платформе я таких приглашений не видела, но зато видела их зимой во множестве. Все индийские свадьбы обычно играются зимой, и зимой во множестве в храмах Бхомии можно увидеть прямо приглашение с адресом посетить в какой-то форме вот это вот торжество. Нынешний праздник, вот этот, был посвящен установке на платформе образа Сейсмала Бхоми, и назывался он Сейсмал Бхоми Кияджна Пратиштха, буквально жертвоприношение по поводу установки Сейсмала Бхоми. Вот эта наивная картинка показывает месторасположение платформы по отношению к Амберу и к деревне Шишавос. В давние времена, чтобы добраться из Амбера до деревни, нужно было по существу преодолеть горный хребет, подняться к воротам, у которых вы видите платформу, и затем спуститься глубоко вниз в деревню Шишавос. Сегодня в этих краях построены автомобильные дороги, которые, конечно, сокращают такое сообщение окружные автомобильные дороги. Платформа, вот она, ее край на переднем плане мы видим, расположена прямо перед воротом. А сами ворота символически маркируют границу деревни, вход в нее. Я говорю символически, потому что сама деревня с ними непосредственно не граничит. Она расположена на значительном расстоянии от крепостных ворот и глубоко внизу. Этот снимок я сделала прямо в воротах. Вы видите, какой путь приходится преодолевать жителям деревни Шишавос, чтобы добраться до платформы. И это вполне согласуется с идеей, что прихождение к святым местам, паломничестве, необходимо испытывать физические трудности. А это крупный план, зум, сделанный оттуда же на деревню. Обратите внимание, что в свое время она тоже была обнесена крепостной стеной, ныне практически разрушенной, а эти ворота смотрят ровно в противоположную от Амбера сторону. То есть раз есть ворота, значит там была какая-то и дорога, ведущая в какой-то важный населенный пункт. На платформе мы обнаружили многочисленные ряды образов мурти, бхоми. Я насчитала их более 180, на каком-то этапе я сбилась, потому что есть совсем крошечные. По случаю праздника они украшены гирляндами цветов. Обратите внимание также на угощение, которое подносится бхомиям. Вы видите в чашке воду. Вы видите в тарелочке в такой металлической сладости индийские, а также кучки зерна. Это пшеница. Существует определенный вес или мера количества пшеницы, которое благоприятно во время ритуалов. Именно такое количество пшеницы нужно подносить. Называется это сава-мани. Ман – это мера веса, равная 40 килограммам приблизительно. А сава – это четверть. Получается 50 килограммов пшеницы. Именно столько закупили мина для осуществления этого вот религиозного ритуала. Давайте посмотрим на образы поближе. Вот два у нас, Ну, честно говоря, одежда на наших образах раджпутская. Это не дхоти, не набедренная повязка, короткая или длинная, которую преимущественно носит мина, а скорее ачкан. Это такой длинный, расклешенный к низу сюртук, который носили раджпуты. Но по этому поводу, как вы понимаете, я вопросов, собственно, не задавала. Хочу обратить ваше внимание на эту плиту. Здесь даже есть имена. Персонаж слева, его имя Чаджу, справа Сарван, а также внизу указан год гибели героев. Это 1593 год эры Викрамадити, в переводе на наше время от Рождества Христова, это 1536 год. Вот это изображение в центре, честно говоря, так и осталось для меня загадкой. Я не получила ни от кого удовлетворительного разъяснения. Вы видите, что эти фигуры сильно отличаются от тех, что я вам показывала до того. Они не на коне, не вооружены никак, в длинных дхоти, именно на бедренных повязках, совсем не похожи на раджпутов, а скорее похожи на джайнов. На джайнов в том виде, как их изображали на средневековых и позднесредневековых миниатюрах раджастанских. Ну, это пока стало загадкой. Так, а вот и сам виновник торжества, Сейсмалбхомия. Человек на фотографии – это Котвал, помощник Бхопы. На протяжении всего праздника он ни на минуту не отходил от образа, совершал перед ним пуджу, акт почитания, служение божеству, поддерживал вот этот маленький огонек, который разожжен перед образом, следил за тем, что он не, чтобы он не погас, и раскладывал вот эти многочисленные в пластиковых пакетиках принесенные угощения для Бхоми, раскладывал перед ним. Давайте еще повнимательнее посмотрим, что окружает Бхоми. Ну, я практически перечислила. Здесь такая значительная кучка зерна пшеницы, сладости, вода в чашке. А вот эта кучка металлолома на переднем плане, это на самом деле не что иное, как сели. И это одно из орудий бхопы. На самом деле это длинная металлическая цепь с насаженными на нее довольно острыми лезвиями. Во время, в состоянии транса, для того, чтобы продемонстрировать окружающим, что он вошел в состояние транса, бхопа хлещет себя по спине этой штуковиной, доказывая окружающим, что он не чувствует боли. Празднование началось с хавана, одного из древнейших и имеющихся во многих культурах мира жертвоприношения огню, по-английски burnt offering. Хаван – это ритуал, описанный в многочисленных священных текстах. Бог Агни – важнейший бог еще ведийского пантеона. Он там понимается как главный жрец, посредник между людьми и богами. Два человека на заднем плане, вот, с которыми я беседую, это брахманы, которых пригласили для проведения ритуала хаван, потому что этот высокий ритуал могут проводить только брахманы. Я, конечно, подсмотрела, вслух они читали отрывки из двух книг. Одна называлась «Шукл Яджурведа Рудра Джат Видхи», в переводе приблизительном «Правила заклинания Рудры», согласно светлой Яджурведе. А вторая называлась «Грах Шанти Падхати», в приблизительном переводе «Способы усмирения злых духов». Рудру тоже необходимо про него сказать два слова. Это тоже бог ведийского еще пантеона. Многие ученые считают, что он был в некотором роде прообразом нынешнего Шивы. Это опасный бог, опасный. Он насылает на вас страшные беды и несчастья. И не думаю, что не зря он связан с заклинаниями вот этих самых беспокойных предков, собственно, с ритуалом их умер. Творение, поскольку, согласно еще ведам, он командовал злыми силами, демоническими силами. Пока брахманы читали молитвы, деревенские жители подкармливали огонь простоквашей, топленым маслом, орешками, сладостями и специями. Когда брахман заканчивал чтение одной мантры, они дружно произносили сваха. О понятии об этом сваха тоже написано немало трактатов. Говорят, что это имя супруги Агни, например, супруги бога огня. Но опять, когда я спросила жителей, они мне дали одно единственное пояснение. Сваха означает «ешь, поглощай, пожирай». Они, собственно, подталкивают огонь к тому, чтобы он поглощал жертвоприношение к нему. Ну и в заключение скажу следующее. В 70-е примерно годы американский антрополог Роберт Редфилд обратил внимание на контраст между двумя традициями, остроумно сформулировав, что это контраст между, я сейчас переведу, конечно, «the great tradition of the reflective few and the little tradition of the largely unreflective many». То есть большая, высокая традиция, практикуемая рефлексирующим меньшинством, ритуалы, предписанные санскритскими текстами, практикуемыми брахманами в соответствии с санскритскими текстами, и малая традиция, практикуемая нерефлексирующим большинством. Собственно, то, что и принято называть популярным индуизмом. Значит ли это, что в индуизме, параллельно, не пересекаясь, существуют две различные системы верований и ритуальных практик? Мой ответ от антрополога – нет, не значит. Мы только что видели, как на одной платформе, в сущности, в одном ритуальном пространстве, мирно уживались брахманы бхопа, санскритский ритуал хаван и пуджа мелкому и сугубо локальному, деревенскому по существу божеству сейсмалу бхомии, как уживались высокое и низкое, текст и действие. Спасибо. Это все, что я хотела вам рассказать. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они будут.
Сейчас у нас время вопросов, ну, по пониманию, уточнению каких-то моментов. Пожалуйста.
Пожалуйста.
Называйтесь только, откуда вы и как вас зовут, ладно?
Волошиновская Ирина, МПГУ. Я бы хотела спросить, а камни, которые вы показывали, на некоторых изображения барельефные, а некоторые совсем без всего. Они разные датировки, почему одни такие совсем простые, а вторые уже изукрашенные?
Я не думаю, что это дело датировки, что это дело вообще какой-то глубины исторической этих самых камней. Иногда за бомию принимается просто камень необычный. Необычные формы, треугольные, продолговатые, да. Я показала вам далеко не всю коллекцию фотографий, но это невозможно, которые у меня есть в Боми. Иногда они имели форму, ну, скорее лингама, да, фаллоса, как Шива изображается, но называли этот камень именно Бомией. Далеко не на всех более старых камнях, ну, это и видно, есть изображение. Также прямой зависимости я тут не уловила. Спасибо.
Еще вопросы, пожалуйста.
А вот то, что на площадке приносили, это приносили на праздник?
Ну, вот, объясню.
Надо повторить вопрос просто для...
Вот я сейчас объясню по поводу изображений на платформе. По существу, друзья мои, мы имеем дело с так называемой изобретенной традицией. Вы поняли уже из предыдущего, что эти камни стояли в окрестностях деревни Шишавас. Какие-то испокон веков, какие-то не испокон. И вот исключительно для удобства, как объяснили мне жители деревни, теперь они все будут стоять на одной платформе. То есть они их постепенно собирали, находили, собирали и приносили на это место, на это священное место. И вот тот праздник, свидетелем которого я стала, как раз состоялся по поводу установки очередной такой фигуры, да, вот этого самого Бхомия, именно установки новой фигуры на этой платформе. То есть теперь предполагается, что они будут там стоять всегда, потому что к ним удобно приходить по поводу всяких ритуальных действий, пригласить их на свадьбу или напоить водой. Удобно, когда они все в одном месте.
А вот в этой деревне это единственный культ, к которому они делают отношения? Или параллельно есть еще какие-то...
Во-первых, есть, собственно говоря, храмы, ну, скорее, шрайны, святилища, да, вот этих вот бомий по всему Раджастану. И даже те, вы видели, которые одиноко стояли на тропе, к ним тоже кто-то приходил, кто-то украшал их гирляндами. Вот, поэтому эта деревня, то есть вот такую практику собирания бхомий в одном месте я видела впервые и единственный раз, да, но то, что бхомии существуют неожиданно, можно столкнуться на городской улице, на горной тропе, в совершенно, казалось бы, заброшенных местах, или, как мы видели, вот эту вот фигуру Раджпута, да, на коне с именем, да, у Раджпутского дома, Разные, это просто разные случаи. Момент сбора в одном месте я видела первый и последний раз, больше мне не доводилось.
Мне казалось, немножко не о том вопрос,
да? А, может, я не поняла. А, естественно, естественно, они исповедуют другие культы, поскольку у нас речь шла сегодня о популярном... Поклоняются, да. Я не поняла вас, простите. Это мы говорили о популярном индуизме. Это очень характерный пример, да, поклонение локальному божеству, которое может улаживать мелкие в сущности семейные неурядицы. Это одно. Параллельно с этим индус может поклоняться именно в том числе великому множеству богов и богинь. У каждой деревни, помимо Бхоми, есть еще, например, богиня-покровительница. И уж точно она есть, если не у самой деревни, то, например, у линиджа, у рода, вот Бенада Мина, которому принадлежали Мина из этой деревни. Эта деревня Шишавас не единственная, единственное, где живут Бенада, ряд деревень может иметь, например, общий храм богини-покровительницы своего рода.
То есть у них то же самое,
Да, тоже, да. Тем более, что они себя считают упорно, считают раджпутами.
Так, пожалуйста, да.
Да, вы знаете, буквально три коротких вопроса. Первое, это по поводу беспокойных предков. Скажите, как вы считаете, вот беспокойные предки вот на той территории, где вы их изучали, это автохтонный феномен или все-таки это какие-то пучки, кластеры влияния, так или иначе? Потому что тот же Глиффорд Гиртс, которого мы упомянули в начале, в книге о религиях Явы, да, вы знаете, да, конечно, эту книгу, он там пишет именно об этом тоже. О беспокойных предках и исследует это. Такая же точно ситуация и в, там, на Бали, и где угодно, в Тибете. Да. Значит, вот вопрос.
Только давайте я по очереди, уже память не стала девичья. Значит, по поводу беспокойных предков. Ну, во-первых, я их не изучала. Вы поняли, наверное, по моему, что это был случайный отход в сторону от намеченного пути на 2 часа. И чтобы рассказать вам сегодня об этом, я прочитала еще коллег антропологов, в том числе и раджастанских. Но, безусловно, это не единственный пример. То есть Индия не уникальна в смысле почитания беспокойных предков. Это есть абсолютно, я думаю, в большинстве культур понятие о неуспокоенном духе, да, о неуспокоенном духе умершего человека. Все, кто признает наличие души и тела, да, те беспокоятся, те заботятся о том, чтобы душа умершего была успокоена каким-то образом. Только делают это все по-разному. Ну, например, вот я только что приехала, была очень интересная конференция по фольклористике на прошлой неделе в Швеции, и там был очень интересный доклад нашей женщины из Вологды, которая рассказывала о плачах на могилах. Конечно, у старшего поколения это до сих пор практикуется. Человек, может быть, умер 10, 15 или 20 лет назад, но женщина до сих пор приходит на могилу и выполняет этот ритуальный плач. И тем самым она говорит, что человек не забыт, да, он не забыт. Мы тебя помним, ты можешь, вот как говорят по-английски, rest in peace, спи спокойно. А вот, и есть масса форм почитания предков ради того, чтобы они не стали беспокойными. Я уверена, хотя я говорю, специально этим вопросом не занималась. Слушаю.
Да, Аркадий Недель, да, университет Париж 1. Да, но вот я не знаю, опять же, в тему ли это. Второй вопрос. Вот вы упоминали рудру, да, значит, рудра связана с иранским имой. Мне интересно, замечали ли вы, как может быть, если нет, замечали ли вы иранские или там более глубокое вестицкие влияния на вот культуру.
Вот вопрос востоковеда, друзья мои. Вот типичный вопрос востоковеда. Я не в обиду, ради бога, не поймите меня неправильно. Антрополог занимается очень частными случаями. Антропология давно ушла от компаративистики. Не потому, что компаративистика – это плохо по какой-то причине, а потому, что задачу свою антрополог видит в другом. Когда мы читаем тексты, инологические или востоковедческие, в целом мы замечаем, что авторы уважаемые порой торопятся делать обобщение. Именно для того мы лезем в такую деталь, в такую микродеталь, в такое микроэтнографическое исследование, чтобы кто-то потом обобщал, но уже со знанием дела на основе нашего материала. Вопрос не ко мне.
Хорошо. Ну и самый простой. Значит, вы считаете, что в Индии, или, по крайней мере, в Раджастане, который вы прекрасно знаете, нет разрыва между высокой и низкой культурой?
Разрыва нет. Я утверждаю, вот на каком основании, собственно, если я вас еще не убедила. Я утверждаю, что брахманы, приняв участие в этом, в сущности, низком ритуале, тем самым осветили его, дали свое добро. Никто из присутствующих, участвующих в ритуале, не находился в шизофреническом состоянии, не раздваивался, не делил происходящее на высокое и низкое. Он практиковал индуизм своим действием, индуизм в целом. Хотя эти две традиции прослеживаются отчетливо, но и у высоких каст я наблюдала, помимо высоких освященных брахманами ритуалов, я наблюдала участие в таких традициях, которые, может быть, какому-нибудь образованному, рефлексирующему брахману показались бы низкими. Но вот те же раджпуты, владельцы, да, вот гестхаус, в котором я прожила, ну, в общей сложности, ну, не менее 8 раз подолгу, да, всегда, участвовали, например, и в хавани, Да, они организовали, построив в этом самом, в этой самой гостинице себе, ну это огромный дом, это половина огромного дома, себе свою маленькую квартирку, они пригласили брахмана и устроили хаван прямо в этой своей маленькой квартирке, пригласив меня. Да, вот жгли прямо в металлическом тазу все, что нужно, точно так же подкармливали, точно так же говорили сваха. Это высокая традиция. Но одновременно они практикуют, ну вот супруга в частности, Раджпут, голубых кровей, она практикует и то, что брахманы могли бы счесть низкой традиции поклонения богиням, ну, сомнительного такого тантрийского толка, да, она это делает, и я с ней не раз в такие храмы тоже ходила, то есть никто, ни высокие, ни низкие касты не подвергают сомнению то, что делается, это индуизм, а нам сейчас главное, ну вот эту тему, да? Вот эта тема. Не знаю, убедила я вас или нет. Тасечка.
Да, я хотела маленькое уточнение тоже в русле соединения традиций. Там мы на фотографиях помним и видим, что практически везде, особенно на крупных, всегда у них присутствуют трезубцы шиваитские.
Да.
Я хотела уточнить, не спрашивали ли вы, как объясняют, собственно, люди, которые этим комьям поклоняются, почему здесь, откуда там взялись эти трезубцы?
Спрашивала, не стала уже просто морочить голову чрезвычайной индийской мифологии. Бхумия и Бхайрав, которого ласково называют в Раджастане Бхэруджи, часто присутствуют друг с другом, и тот, и другой охранник, да, и тот, и другой охранник территории, границ территории. Очень часто на входе в храм можно обнаружить Бхумию и Бхайрава, стоящих бок о бок. А Бхайрав, как известно, ассоциируется с Шивой и с богинями тантрического, да, толка. Отсюда трезубец. Я так это понимаю, да.
Еще вопросы? Да, пожалуйста. Кнопочку. Да,
вопрос относительно термина «популярный». Да, Ирина Прокофьева, МГИМО. Относительно термина «популярный». Это вот примерно в том же духе, что Ирина Петровна Глушкова употребляет практический индуизм. Да, то есть когда шастра, наука, как бы писанный индуизм противопоставляется практическому. Или в том смысле, что он популярнородный. Вот.
Я имела в виду скорее народный, ну низовой, если хотите, хотя не люблю я таких оценочных высокий-низкий терминов, ну низовой, я скорее имела в виду это.
То есть непрописанный как бы.
Да, непрописанный, вот, практикуемый, да, который часто, я говорю, не попадают в тексты практики, вот эти, они не описаны.
Второй вопрос. А не теряют, вот, насколько я понимаю, Бхуми имеют некую, да, раз они расположены на границах, да, вот, по берегам рек, там, по границам деревни и так далее, то, будучи как бы, да, там, почитаемыми и объектами жертвоприношений, да, они наверняка исполняют какую-то охранную, да, охранительную функцию.
Да, кшатрапа, да.
Вот когда их всех сносят.
Логично.
Они не теряют своих функций.
Абсолютно согласна. Не задаю я таких вопросов. Стараюсь избегать я таких вопросов.
Что моя задача...
Нет, не чтобы меня обидеть. Моя задача не оспорить собеседника.
Нет, мне интересно.
Вот. Ну, во-первых, в данном... Может, я и задала бы его. У меня было 2 часа отрывать людей на разговоры от ритуала и, собственно, от праздника. Тоже не всегда мне было удобно. Я вам доложила практически все. Все, что я успела выяснить за это время, плюс еще почитав, но, безусловно, с точки зрения формальной логики, есть здесь пробел. С другой стороны, смотри, если эти ворота, у которых все это происходило, считаются воротами в деревню, то
да?
Наоборот, такое множество, более 200 бхумий, они, может быть, ну, целое... Полчища защитников.
И да? Они на дороге, да, которые...
Они, вот эти деревни, ворота, хотя вы видели, как далеко от них деревня, они символически считаются входом в эту деревню. То есть их собрали на правильном месте, на самом деле.
То есть все равно,
да,
продолжайте.
Да, да.
И теперь относительно, да, вот веруете ли вы в Бога, да, верите ли вы в Бога. Ну, здесь такой вот, да, просто чисто уже лингвистический мой подход, да, традиционный. Лингвистический, не просто, да. вообще глагол, как он в Тивишевском карнале, бенгальский «бищащ курам», по отношению ни к одному богу вообще не употребим.
Угу.
А, да, вот это «to believe, to trust»,
да?
Наша вера,
вот в том-то и дело.
Идет вера, просто с богами вообще не упоминается. То есть этот вопрос не просто бессмысленный, его можно задать только по-английски, потому что ни на хинди, ни на каком другом индийском языке его задать нельзя. Он будет просто грамматически неверным, эти слова не сочетаются. Это может кто-то поверить Кришне там где-то, там,
да,
в каком-то,
да,
рассказе,
да,
и,
да, да,
не поверить. Потому, да, что это верить, вот верить в достоверность некого содержания, да, содержания некого сообщения. Только в этом смысле этот глагол употребляется, поэтому масса всего есть, да, совершать пуджу это раз и преклоняться, да,
да,
андематором.
Да, да,
да, кланяюсь, да, пред, вот, вот им можно, перед ними можно преклоняться. Это все, что можно делать с богами, в этом, в нашем смысле, веровать.
Вот важнейшее, важнейшее замечание. Язык, безусловно, отражает практики.
Абсолютно.
Я еще раз говорю, что индуизм – это то, что человек делает, а не во что он верует. Он и в храм, кстати, если спросить индуса, идет не чтобы помолиться, как опять сказал бы христианин, а для того, чтобы действие, внимание, получить даршан. Даршан – это значит лицезреть бога и богиню и одновременно быть увиденным богом и богиней. Поэтому в индусских храмах у статуи всегда очень ярко выраженные крупные изображения глаз. Такие прорисованные они всегда очень ярко. Вот для чего индус в храм идет? Не для того, чтобы помолиться.
Да, собственно, молитвы нет.
Такого молитвы как таковой, да, нет. Вот это чтение мантр брахманами,
да, это чтение
тоже
мантр,
не молитва, строго говоря.
Да. Поэтому ни молиться, ни вера, это все не
из... Все какой-то... не из индусского лексикона, да,
да, и все не, да, не зафиксировано
не
в нашем языке.
Раз, да,
нет, если нет в языке,
да, то значит, нет в жизни,
не
совершенно
может.
Точно.
Поэтому вот при participant observation очень важно, да, все-таки с английского, да, с ними вот
Павлова Елена Юрьевна
как раз владеет.
И пару раз такого... попытавшись сказать Вишвакарна и получив полное,
нет,
да,
это просто,
непонимание, это я поняла, что надо спрашивать, вещь, кому, да, вы совершаете, да, пуджу, да,
да, да. То есть наврал тебе там кто-то или не наврал? Вот, примерно в таком смысле.
Угу.
Может быть,
да, 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 да.
Есть ли еще вопросы? Тогда у меня... Выключи, пожалуйста. Есть вопрос, как бы, который сопровождает меня уже много лет, но я никогда не могла добиться никакого вразумительного ответа на этот вопрос. Я понимаю, конечно, что вы не занимаетесь какими-то теоретическими проблемами, но то, о чем я хочу спросить, мне кажется, это тоже очень показательная вещь. Вот. Насколько ваши респонденты, ваш опыт позволяет судить о том, как в реальной жизни, в реальной практике экземплифицированы или воплощены представления о карме и сансаре?
Я тоже хотела об этом сказать несколько слов.
Да, я поясню для наших слушателей, что согласно, так сказать, законной кармы сансары, никаких предков быть не может, потому что душа человека перевоплощается в какое-то другое тело и далее снова живет, пока не настанет момент нового воплощения. Откуда же берутся предки? Ну, по идее, их не должно быть. Вместе с тем, вся индийская культура пропитана вот этим поклонением предкам. И когда задаешь вопрос, значит, в Индии, а как это у вас совмещается, то они просто парализованы, они не могут на это ответить. Для них такой вопрос никогда не возникает. Вот каков ваш опыт?
Мой таков, я напомню, да, что моя вот референтная группа или люди, которых я опрашивала по разным поводам, а чаще всего были малограмотны и неграмотны, и точно у них я не нашла бы ответа на эти вопросы. Я и тоже и пыталась, начитавшись книг, вот тех самых текстов, мы приезжаем в Индию и рассчитываем, что сейчас все будут рассуждать о карме и сансаре. Не мои раджпуты, достаточно высокообразованные, но западнообразованные люди, хотя, конечно, получившие и местные грамотное образование. Ни Мина, 80-летние старики неграмотные, об этих вещах не рассуждают. Это как раз вот те самые две традиции рефлексирующего меньшинства и нерефлексирующего абсолютного, тотального большинства. Точно так же почитает своих предков. Но не сводится, особенно в вопросах веры, все к логике, да? Но не сводится. Ну вот это единственное, что я могу сказать. С ученым Брахманом вполне можно поговорить о карме и сансаре, но не с теми людьми, которые, с которыми... Да, и все равно, конечно, на всякий случай предков надо почитать, как бы беды не было.
Сансары как-то представлены вообще, да? Или о них... как их...
О чем бы мы только не говорили за долгие, за 8 лет, я ни разу не встречалась с людьми, которые хотели бы говорить со мной о карме и санскаре. Вот что я могу сказать. Хотя ситуации были самые разные. Но я вопросы задавала, вероятно, не те, Вик. Поэтому, кто ее знает, меня-то интересовали совсем другие вещи. Да?
Можно как-то хитро сформулировать вопрос.
Да,
можно хитро сформулировать вопрос, чтобы получить ответ.
Конечно, наверное, да. Можно. Нужно просто подумать, да.
Я пытаюсь сказать, что вот вопрос Виктории Георгиевны очень, на самом деле не так просто, как кажется, и очень уместен. Дело в том, что у вас же ведь Северная Индия, да, если вы спускаетесь ближе к югу, на юг, в Тамилнаде или в Керале, с вами может поговорить о карме сансары любой таксист, понимаете? Угу. Вот мой опыт как раз-таки подтверждает это. Так что даже в Карнатаке, то есть с этим, эта тема абсолютно открыта и именно вполне...
А я сказала, что специалист подобен флюсу. Я вас предупреждала, я хорошо знаю Раджастан. Я действительно не была в Керале уже очень-очень много лет и не пыталась вести там никакие полевые исследования или говорить с таксистами. Охотно вам верю, вполне допускаю, что так оно и есть.
Нет, просто разница между ними. Угу.
Банарас – это просто любимая тема. Это вообще тема, которая заманивает.
Попсу от настоящих дебатов, да. То, что вы говорите, это, скорее всего, вот такая вот попса для туристов. Что? Я понимаю, что им надо деньги, им тоже надо зарабатывать деньги, понимаете?
Для антропологов уж точно.
Ну, у меня вообще складывается впечатление, что очень многие вещи, которые мы как бы находим в книгах об Индии, в имиджи, как это сказать, в системе образов, связанных с Индией, в наших ожиданиях, так сказать, которые нами руководят, когда мы обращаемся к Индии, вот это такие конструкции, которые созданы... европейцами, скорее
совершенно
всего, да, вот, и которые, в общем-то, не находят ну, реального подтверждения, если мы обратимся к этой культуре. Вот я общалась недавно со Светланой Рыжаковой, но она постоянно у нас выступает, делает доклады, и вот она нам рассказывает, что вот эти знаменитые индийские танцы, да, Бхаратнатьям там и прочие традиции были придуманы в начале 20 века. Вот. И то же самое относится к йоге. И люди, которые серьезно занимаются йогической традицией, они тоже считают, что вот та йога, которая сейчас вот как бы распространяется как индийская, на самом деле это тоже изобретение, во многом изобретение, так сказать, европейцев. Ну и карма и сансара, конечно, мы все эти вещи находим в текстах, но, как справедливо Елена Юрьевна отметила, это, так сказать, санскритская высокая традиция, которая как бы царит, но не правит. Да? Вот есть такое очень хорошее выражение относительно английской королевы. Она царит, но не правит. Вот здесь тоже у нас такая же ситуация с ведами, которые царят и не правят. Веды являются наивысшим, так сказать, авторитетом. Но если мы к ведам обратимся, то мы там не найдем ничего
из тех представлений, которые у нас связаны с Индией. Там нет ни кармы, ни сансары, ни мокши, ни йоги, и вообще ничего этого нет. Вот. А это чистое такое ритуалистическое, вполне земное мировоззрение, связанное с тем, что на земле надо достигать там богатства, благополучия, иметь большое потомство и так далее. Ну и наивысшим плодом вот этого всего является перерождение на небесах. Вот, собственно говоря, вот мне кажется, что это в одном ряду.
Безусловно, безусловно. Те, кто был на первой лекции Виктории Георгиевны, помнят эту мысль, да, о конструктах в индологии. Антропологу очень часто приходится действительно наблюдать и изобретенную традицию, и именно английские, оставшиеся еще от британских времен, какие-то конструкции семантические, да, объясняющие то или иное явление. Причем индийцы их уже сами приняли, переварили, и они вошли в плоть и кровь. Постоянно, постоянно сталкиваешься с этим. А вот, поэтому смотрите внимательно, незамутненно, незамутненным взором.
Кто-нибудь еще хочет высказаться? Ну, в этом случае я хочу еще раз поблагодарить Елену Юрьевну за такой замечательный доклад и за то вдохновение, которым она с нами поделилась, что нас, в общем, тоже пробудило к каким-то размышлениям достаточно, я бы сказала, такого методологического общего характера, что как раз и соответствует тому месту, где мы с вами находимся. Спасибо вам большое за то, что вы с нами.